Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Так и хотела сказать код доступа, но это не код доступа. Вообще-то мы собирались, я давно обещала делать большой стрим. Но тут дуплетом с одной стороны Уилли Ханио, а с другой стороны Шукры, называется дуплет. Вот каким образом Израиль ответил на погибших 12 детей. Обратите внимание, что как там, Хизбалла стреляет куда придется, а, соответственно, Фуада Шукра попали точно. Исмаил Хани, опять же, глава, напомню, это политический лидер Хамаса, прибыл встречаться с нынешним иранским президентом и в результате отправился также и на встречу с предыдущим иранским президентом. И это, конечно, большая технологическая история, которая показывает, что мы живем в новом мире, в котором можно за 2000 километров, ну, если посмотреть, сколько от израильской границы до Тегерана, всадить ракету прямо в форточку. Что там произошло с этой ракетой, нам, естественно, никто не скажет. Возможно, там был какой-то маячок, который следовал за перемещением механи. Возможно, эта ракета просто отслеживала, ну, то есть отследили все, что происходило по спутниковым снимкам. И в таком случае это вот такой новый мир. И это предупреждение, во-первых, иранским лидерам, а во-вторых, и самое главное, это такое предупреждение товарищу главному из Хизбаллы, шейху Насралле, что вот если он будет продолжать эскалацию, то с ним произойдет то же самое, что с Хани, с ним произойдет то же самое, что с Фуадом Шукром. Соответственно, решила я немножко, во-первых, поговорить о том, как это меняет правила игры. Собственно, израильтяне на наших глазах уже некоторое время меняют правила игры, особенно пользуясь тем, что в Вашингтоне горит, и там уже Байдену не до Израиля, если ему вообще до чего-то. Естественно, в Вашингтоне, поскольку горит курятник, пользуется этим и Путин. А, соответственно, мы решили теорию заговора немножечко отложить, а поговорить о вещах, которые происходят прямо сейчас, тем более, что, откровенно говоря, ну, получается, у меня последнее время код доступа, значит, по 2 часа я говорю, мне кажется, это совершенно неправильно, не успеваю ответить на многие ваши вопросы, так что задавайте вопросы, и постараемся сделаем так, чтобы по средам я там говорила о самых важных текущих вещах, и, соответственно, плюс отвечала на ваши вопросы. Так что подписывайтесь, делитесь ссылками и вопросы задавайте. Конечно, заодно посмотрим, работает ли ютубчик замечательный в России. Как там его замедляют или не замедляют? Ну, уже совершенно вал сообщений. Понятно, что, скорее всего, да. То есть не то, что, скорее всего, уже можно об этом говорить, без опасения готовится гигантский обмен. Гигантский обмен политзаключенными, вернее, политзаключенными с российской стороны. В него входит также вот тут парень, который в Беларуси приговорен к смертной казни, немец, в него входят и не очень известные политзаключенные, судя по всему, в не очень известные. Это уже такая машина, которую не остановить, во всяком случае, и не ускорить, поэтому будем тьфу-тьфу держать пальцы скрещенными, чтобы все это удалось, потому что дальнейших никаких подробностей я, если можно, не буду говорить. Вот если все произойдет, я, конечно, мы об этом даже специально еще поговорим. В общем, будем держать пальцы скрещенными. А пока два темы. Это, конечно, Хания, как я уже сказала. И, ну, естественно, ну, я не могу пройти Олимпийская вечеря. А как я уже сказала, главная история про Ханию вот в чем. За 2000 километров достали человека с помощью ракет. И это означает, что мы живем в новом фантастическом мире. Помните, кажется, «Страж-птица» Роберта Шекли. Каждого можно достать. Конечно, это еще вопрос, что там было, ракета или дрон, но, судя по всему, это действительно была ракета. И, как следствие, это вот такое вот предупреждение. Это предупреждение, что, обратим внимание, что, скорее всего, на этом всем не закончено. И закончено будет или нет, зависит от реакции Хамаса, от реакции Хизбаллы, от реакции хуситов и от реакции иранского руководства. Что мы видели со стороны Израиля за последнее время? Заход в Рафех, ликвидация Мохаммеда Дефа, чрезвычайно дерзкое спасение заложников, причем обращаю ваше внимание, что хамасовцы принялись отбивать заложников, там просто, напоминаю, окружили их огнем дроны и этих заложников вывели. Опять же, Дев, напомню, был ликвидирован при обстоятельствах, при которых, с одной стороны, уронили очень тяжелую тонную бомбу на бункер, а потом еще добавили туда, когда хамасовцы полезли этот бункер раскапывать. И если еще совсем недавно мы видели сразу возмущенные общественности по поводу вопли, которая играла роль такого пропагандистского крыла Хамаса, и все леваки немедленно начинали кричать: «Вы что же такое делаете? Немедленно останавливайте агрессию», то обратите внимание, что сейчас получается, что мяч как бы на стороне Хамаса. Вот если те продолжат эскалацию, то это к ним надо обращаться. Ребята, останавливайте агрессию. Очень мало мы пока видим после этих серьезных ударов. Две вещи происходят. Первое. Израиль потому утверждается на Ближнем Востоке, потому что на Ближнем Востоке с людьми можно разговаривать только силой. И, соответственно, все эти удары, плюс я еще забыла, конечно, удар по хуситам. Хуситы чуть ли же не объявили войну Америке и делают, что там с мировым судоходством. Америка им никак не отвечает. Тут, значит, прилетели всего несколько израильских самолетов и показали, что надо делать с хуситами. Это, во-первых, позиционирование себя как: нет, ребята, вот это вся ваше пропагандистское крыло в лице левых университетов, в лице «Нью-Йорк Таймс», в лице Организации Объединенных Наций не заставит Израиль свернуться и слиться, потому что, еще раз, на Ближнем Востоке уважает только силу. Это предупреждение, что если Хизбалла продолжит делать то, что она делает, напомню, что на самом деле на севере Израиля идет скрытая война, 62 тысячи беженцев, огромное количество сожженных лесов, виноградников, оливковых плантаций. Естественно, Грете Тунберг на это, до этого дела нет, потому что когда горят леса, посаженные проклятыми израильскими сионистами, на это Грете Тунберг, видимо, плевать. Но если Израиль бьет в ответ, то это ничем не спровоцированная кровавая агрессия. И вот обратим внимание, что, во-первых, почти никто на этот раз не рыпнулся. Ну, естественно, ООН выразила дежурную озабоченность. ООН можно понять, потому что все-таки на глазах гибнут партнеры по отмыванию самого большого количества денег для террористов в истории. Естественно, что-то там «Нью-Йорк Таймс» написала, что вот таким образом ставятся под угрозу переговоры и возврат заложников. Как будто если бы Израиль не защищался, то прямо завтра бы Хамас поменился и заложников вернули. Но, естественно, лучше всех отличилась BBC, которая написала, что Хания – это умеренный политик. Ну, то есть у ребят Трамп расист, а Исмаил Хания – умеренный политик. Спасибо, ребята, мы все поняли. Конечно, это позиция Нетаньяху, которому очень важно, во-первых, две вещи сделать. Во-первых, воспользоваться, как я уже сказала, американским предвыборным хаосом, когда Байден, который раньше настаивал в интересах своих мусульманских избирателей, чтобы Израиль сдался, кажется, уже махнул рукой, и Байдену ни до чего. А Камале Харрис тем более сейчас почти ни до чего. Во-вторых, конечно, Нетаньяху загнан в угол, потому что он понимает, что его сожрут свои же собственные леваки под любым предлогом. И если он будет вести войну удачно, а еще лучше не доводить до войны, но вести войну удачно, то как бы шанс того, что его сожрут, будет гораздо меньше. Но самое главное – это вот эта вот впечатляющая демонстрация технологий и впечатляющая демонстрация того, что в мире, где некоторые террористы до сих пор пользуются дубинкой как самым страшным оружием, а Израиль неизмеримо превосходит их в техническом смысле слова. Потому что что случилось, когда Иран попытался послать Израиль ракеты? Израиль их всех сбил, и Израиль, кроме этого, уничтожил новейшую установку иранскую ПВО, так что эта установка даже не заметила, что на нее упала. Что случилось сейчас? Опять Ханию уничтожили, и никакое иранское ПВО этого не увидело. И понятно, что, видимо, его можно уже и в другом месте. Но пока он находился, скажем, в том же самом Катаре, как-то не хотели наживать нового политического врага под названием Катар. Ну, то есть политически, Катар и так является врагом Израиля, это понятно, но не хотелось начинать еще одной войны. А тут, когда он переехал в Иран, тут, соответственно, предоставилась эта возможность, которой Нетаньяху воспользовался. И обратите внимание, что... Сейчас, одну секундочку. Не забывайте как раз подписываться на канал, делиться ссылками, ставить лайки. И, собственно, обратите внимание, что, как я уже сказала, это предупреждение. В первую очередь предупреждение. И, наверное, будут другие, потому что вот недавно Нетаньяху сказал, что он, что Израиль ведет войны с семью противниками. Пока мы видели, что только несколько противников, только три противника, так или иначе очень серьезно пострадали. Так что посмотрим, что будет дальше и с Хизбаллой, и с хуситами, собственно, с иранцами. И обратите внимание на одну удивительную вещь, что ведь на Востоке надо как-то ответить, иначе ты потеряешь лицо. И вот пока иранцы, собственно, я не очень внимательно смотрела, но у меня впечатление, что, поправьте меня, если я ошибаюсь, что они, собственно, даже не признали, что это удар израильский. И это очень характерно для Ирана, потому что пока выступают люди для внутреннего потребления, они кричат, что они уничтожат проклятое сионистское государство, тыр-пыр, 10 дыр. А когда действительно прилетает и действительно надо отвечать, иначе потеряешь лицо, то они ведут себя точно так же, как российское министерство обороны после Дейр-аз-Зора, где, помните, погибло 200 вагнеровцев. Нас там нет, сказало министерство обороны, нас там не было. И точно, если вы помните, после гибели генерала Сулеймани, все на свете «Нью-Йорк Таймс» написали, что вот сейчас Иран ответит тем-то, 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 а Иран ничем не ответил, а после этого где-то кто-то у американцев погиб, Иран сказал, что вот это и есть наш ответ. Так что иранцы ответят, а пока они делают вид, что непонятно, чего прилетело, непонятно, кому отвечать. Вот, соответственно... Но, конечно, самая главная часть этой истории, еще раз повторяю, это именно то, что мы видим как мировой порядок. И сейчас я об этом буду говорить, это очень важно. Это, собственно, главное, почему я, может быть, затеяла этот стрим, не дожидаясь субботы, потому что на субботу будут уже новые другие истории. А мировой порядок, основанный на идее о том, что нельзя применять насилие вообще. А вот тот мировой порядок, который мы видели после 91 года, когда Фрэнсис Фукуяма сказал, что история кончилась. Вот что-то не кончилась история, потому что в течение после этого 30 лет значительная часть человеческой истории заключалась в том, что насилие могли применять только мерзавцы и негодяи. В мире, где сильные не применяют, где сильно они применяют насилие, оказалось, что мыши пустились в пляс. И вот сейчас Израиль демонстрирует возвращение к нормальному миру, где силы пресильные. И похоже, что-то начинает, особенно перед, как раз, возможно, перед американскими выборами, со скрипом в мозгах левых поворачиваться, потому что они понимают, что они там сейчас насядут на Израиль, сейчас несколько сделают еще глупых вещей, то они и выборы проиграют, и Камала Харрис пролетит. И вообще будет очень сильный правый поворот, который просто на наших глазах вот так вот сильно собирается в мире. Собственно, с этим связана история Олимпийской вечерней, которую я тоже не могу не рассказать. Напомню, что коротко, о чем идет речь, о церемонии открытия Олимпийских игр. На церемонии открытия Олимпийских игр в субботу было сделано несколько очень интересных художественных открытий. Одно из которых, которое как раз меня крайне привлекает, заключалось в том, что вся церемония была вынесена за пределы стадиона и перенесена в город. Это действительно возвращение к античным временам, к олимпийским временам, когда Олимпийские игры и, собственно, любые другие игры, и любые другие публичные мероприятия и процессии, они вовлекали все население города, и когда устраивалась там какая-нибудь процессия в честь богини Артемиды Эфесской в городе Эфесе. Естественно, все это шло, плясало по главной улице. Значит, люди в этом участвовали. И вот точно так же постановщики этой Олимпиады вынесли ее за пределы Олимпийского стадиона, и все это плыло по Сене. Но, естественно, что поскольку на этом, собственно, плюсы кончались, потому что, как я посмотрела, поручили это, ну, типичному какому-то представителю новомодного режиссерского направления. А что такое вот этот вот закрытый артхаусный новомодное режиссерство? Это, как правило, люди, которые принадлежат к некому закрытому кружку, который, скажем так, как правило, эти люди не очень талантливые. А когда вы не очень талантливы, то единственное, что вам остается брать какие-то старые вещи и их передирать, и их осмеивать. Ну, если вы не можете написать «Гарри Поттера» или если вы не можете написать «Игру престолов», вы просто там берете старую пьесу Чехова, но все в ней играют голые. И после этого приходят ценители, дают вам гранты и говорят: «О, как это тонко! Ой, какое прочтение! Ой, как это потрясающе!» И, собственно, вот если бы это происходило в камерном театре, то да, все бы сказали, какое тонкое новое прочтение «Тайной вечери», и дали бы очередной грант, но тут это происходило на виду миллионов, даже миллиардов, поскольку церемонию открытия Олимпиады смотрят многие. Я не помню, сколько у нас сейчас христиан в мире, но где-то 1,5 миллиарда набирается. И некоторые из них сильно удивились, когда увидели пародию на «Тайную вечерю», увидели увидели толстую даму трансгендера, которая изображала Иисуса Христа и соответствующих фигур вокруг, и какого-то сине-зеленого Диониса, который изображал собой вино, которое лежало на столе. Собственно, сразу предупреждая всяческие вопросы, я напоминаю, что это ровно именно так и задумывалось. То есть вся эта история прямо так и называлась «Вечеря», «La Seine», «Сцена вечери на Сене». Это было официальное название всего этого номера. Кроме этого, дама, кажется, ее зовут Барбара Буч, которая, собственно, изображала главного персонажа. Она немедленно в своем инстаграме выставила лекающий пост, в котором написала, что это «The New Gay Testament», «Новый гей-завет». Как круто! Однако, когда поднялся хай, значит, внезапно эти ребята дали по пятной и сказали, что, оказывается, это не имеет никакого отношения к «Тайной вечере». А это все изображение это какого-то полотна с историей бога Диониса. И даже вот уже госпожа Барбара Буч говорит, что она подаст в суд на тех, кто ее обидел, что они преследуемые, что они жертвы. И мне кажется, это все довольно-таки характерно. Вот мне кажется, это самая интересная часть всей этой истории. Потому что если вы делаете некий стейтмент, вот, то есть здесь речь шла не о фактах, да? Люди сделали стейтмент. Мы видим мир вот так. И мы считаем, что должно быть это изображено вот так. Это наш художественный стейтмент. То даже если на вас обрушивается с критикой, вы потом можете вести себя двумя способами. Вы можете сказать: «Я настаиваю на мне, это будет правильно». Или, если там открылись какие-то новые непреодолимые обстоятельства, говорите: «Ой, извините, пожалуйста, я так не хотел». А ребята избрали третий вариант. Они сказали: «Какие же вы сволочи, вы на нас нападаете, мы жертвы, вы все не так поняли, вы сами виноваты, мы жертвы». Это очень характерное поведение для этой публики, она всегда рассказывает, что они жертвы. И вот очень важно подчеркнуть, что в данном случае они никакими жертвами не были, потому что публика все поняла ровно правильно. Это была пародия на «Тайную вечерю», хорошо это или плохо, это другой вопрос, но они врут, когда принимают оскорбленный вид и говорят: «Вот, что вы подумали, мы ничего такого не делали». Это, кстати говоря, забегая вперед, очень характерный тип полемики левых, очень характерный тип пропаганды левых, который, мне кажется, например, отличает его от путинской пропаганды. Вот путинская пропаганда как устроена? Она, если один раз соврала, она храбро продолжает дальше. Так, ага. Она, если сказала, что в Бучу все украинцы сами устроили, то она продолжает храбро отстаивать эту точку зрения, несмотря ни на что. Если она сказала, что в Мариуполе никто роддом не бомбил, это была постановка, то она продолжает отстаивать эту точку зрения, несмотря ни на что. А если вы посмотрите на то, как устроена та пропаганда, которой занимается современная, то, что называется legacy media, медиа-эстаблишмента, и то, который занимается леваки, она почти всегда устроена так. А сначала вам, допустим, что-нибудь говорят. Ну, например, что Камала Харрис назначена царицей над пограничьем. А потом, когда спустя несколько лет оказывается, что ничего не получилось, то они говорят, как вы смеете говорить, что Камала Харрис была назначена царицей над пограничьем, а Америка – республика, в ней нет царей. Вот так серьезно на этом уровне вам и говорят. Мы этого не говорим, говорят нам. А если вы почему-то это повторяете, то значит вы лжете, а мы жертвы вашего вранья. Вот мне кажется, это очень интересный тип левой пропаганды, который в данном случае как раз продемонстрировали устроители этой штуки. И что мне кажется важным заметить, что когда они говорят насчет того, что это они изображали олимпийских богов, то, ребят, неправда ваша. Дело в том, что олимпийские боги, они, кстати, отмененные христианством, если так вспомнить, то я вам напоминаю, что они боги были, которые отличались физической красотой и совершенством. И вот всю эту публику, которая там сидела на этой тайной вечере, с Олимпа бы немедленно погнали. Потому что олимпийские боги действительно отличались неразборчивостью в любовных связях. И можно было бы на тему гомосексуальности и бисексуальности найти столько олимпийских легенд, что просто тайная вечеря бы отдыхала, потому что вспомним только лебедя, Зевса, который в образе лебедя пользовал Леду, вспомним, что Зевс похитил молодого прекрасного Пегонимеда, для чего он его похитил. Вспомнил так, что была там история с золотым дождем, и с быком была. Совсем нехорошие были истории. Вот прям вот если вспомнить, то как бы фантазия вот этих ребят покажется прям даже, можно сказать, невинной и детской. Но вот чего не было олимпийских богов, так это физического уродства. Вот эту вот госпожу Барбару Буч, если бы она пролезла на Олимп, ее бы Артемида, наверное, с досады немедленно превратила в жабу. Потому что олимпийские боги, это они ошибаются, это они, олимпийские боги такими не бывали. И, кстати, мне кажется, очень важно для этой истории, потому что никто бы абсолютно не обратил внимания, если бы это была действительно история про олимпийских богов. Прекрасных, молодых, красивых. И, заметьте, действительно очень часто гомо- или бисексуальных. Но в том-то и дело, что эта история никого бы не потрясла и никого бы не задела и не вызвала бы никакой реакции. А этим ребятам действительно надо было вызвать реакцию. Их проблема заключалась в том, что реакция получалась немножко больше, чем они ожидали. Я так думаю, что идея была такая. Вот это же не случайно. Дело не в том, да, какого там кто пола и кто пол менял или нет. Дело вот именно в этом физическом уродстве. А физическое уродство демонстрируется, потому что физическое уродство нас задевает и вызывает реакцию. Красота вызывает меньшую реакцию. Несмотря на то, что эти ребята говорят, мы хотим за инклюзивность, мы хотим всех объединить, как раз нет. Они хотят, специально хотят вызвать хейт. Они хотят специально вызвать реакцию отвращения. Поэтому и демонстрируют людей чрезвычайно уродливых. И когда они... Какая была, как я понимаю, идея? Потому что, на самом деле, очень многое из всей этой контркультуры, которая давно является культурой истеблишмента, давно получает гранты, давно громко отменяет все остальное. Почему, собственно, она является культурой отмены? Потому что она не может ничего своего создать, поэтому она пробавляется тем, что она отменяет других, она издевается над другими. И когда она пародирует то, что было, она, соответственно... ждет реакции, получает реакцию, говорят, нас обидели, мы всех любили, мы всех хотели объединить, а тут вот эти вот страшные трансфобы, как Джоан Роулинг, нас обидели. И мне кажется, что это вот опять же характерная вещь, что они немножечко не попали в тон, меняющийся тон мира. А тон мира меняется с Твиттером. А люди перестали уже с такой уверенностью утверждать, что, вы знаете, воукизм и вот тот вот инфантильный социализм, который мы наблюдаем в западных элитах и особенно в западных университетах, особенно у подрастающего поколения, а что это будущее человечества? Потому что, извините, ребята, это прошлое человечество. Мы вот в Советском Союзе все это проходили большими ложками. И, кстати говоря, мне ужасно смешат наши вот недоделанные левые, которые дрочат на все это дело, точно так же, как в XIX веке, значит, российские эсеры и большевики дрочили на Карла Маркса и надрочили на целый 17-й год. Потому что на Западе, как бы уже сказать, особенно после покупки Твиттера Маском, как-то вот возникает впечатление, что, может быть, это не совсем будущее человечества. А может быть, это как раз вот в 17-м году-то все уже было. И все уже проходили. И мы знаем, чем это дело кончилось. Стремление привить как можно большему количеству людей ощущение, что вы жертвы и вам все должны. И что эта телега, возможно, так далеко не уедет. А еще две важных вещи я хочу сказать. Я думаю, что многие из вас, во-первых, там, и мне понятно мое собственное отношение ко всей этой истории, ответ – это оно абсолютно нейтральное, потому что я-то как раз не чувствую себя оскорбленной, ни от каких не чувствую себя оскорбленной, потому что я вообще считаю, что словам оскорбляться нельзя. Я уже много раз говорила, что слова, вообще все, что находится в сфере семиотики, с моей точки зрения, не является вообще поводом для того, чтобы как-то глубоко оскорбиться. И вообще вера ваша глубока, вера ваша не глубока, если вы не можете над ней посмеяться. Но у меня, тем более, что как у человека, который довольно долго занимался христианством и говорил о христианстве, кстати, вещи гораздо более неприятные, чем эти прекрасные люди, которые занимались постановкой на сене, есть два маленьких соображения. Одно из них заключается в том, что я должна сказать, конечно, нашим слушателям, что, во-первых, это я уже говорю как история христианства, Тайны вечери в том виде, в котором она описывается, конечно, никогда не было. Почему мы можем это с уверенностью утверждать? Потому что кто у нас первый человек, который рассказывает о Тайной вечере? Который рассказывает о том, что в ночь накануне своей поимки и казни Иисус Христос вместе со своими апостолами откушал в Иерусалиме, преломил перед ними хлеб, дал им вино и сказал, что это кровь моя и плоть моя, едите. Ответ от человека апостол Павел. Человек, который никогда лично с Христом не встречался, это он сам говорил. А встречался он с ним на третьем небе после смерти Иисуса Христа, когда он по дороге в Дамаск свалился с осла, был взят вот на это самое третье небо и слышал там слова неизреченные, которые человеку нельзя произнести. Апостол Павел в послании к Коринфянам в 11 главе, первый и хронологически это первый текст, описывает о том, что случилось на Тайной вечере, и говорит то, следующее. «Ибо я от самого Господа приел то, что я вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, идите, сие есть тело мое, за вас ломимое. Также и чашу после вечери сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». А почему апостолу Павлу понадобилось такое, я бы сказала, очень жесткое заявление о том, что пить вино разрешил сам Господь во время частной беседы Господа и Павла на третьем небе? И сделал он это даже вот в виде причастия, в виде Тайной вечери. Дело в том, что большинство разновидностей того, что потом станет христианством, а тогда, конечно, называлось назарейством, и тогда это были просто последователи Иисуса, более того, это тогда были фанатичные, как правило, сторонники иудейского закона, ждавшие возвращения своего Мессии, который придет с ангелами небесными, на облаках придет римлян поразит огнем из своих уст. Так вот, эти фанатичные люди, как правило, были очень аскетичны. Например, человек, который возглавил после смерти Иисуса, собственно, всю организацию, который был физический брат Иисуса, да-да, физический брат Иисуса, Иаков праведник, он же Иаков Цадок, не ел мяса, не пил вина, носил только льняные одежды, и колени его были мозолистые от молитв за народ. Во-первых, судя по всему, он был первосвященником, первосвященником иудеи по версии, естественно, зелотов, по версии 4-й секты. Так вот, то же самое было с Иоанном Крестителем, персонажем, который несколько оклевет он в Новом Завете, потому что про него говорят, что он ел саранчу. Это абсолютно неправда. Это, видимо, ошибка перевода, вернее, намеренная ошибка переводчика, который либо спутал греческое слово «акродра», ну, то есть там похоже звучит «саранча» и «молодые побеги», и «молодая листва». Либо он спутал арамейское слово «хорубим», которая с одной стороны означает саранчу, а с другой стороны очень похожее слово означает плоды дерева керб, кератонии. Одна из немногих вещей, которые действительно можно есть в пустыне. Смысл заключается в том, оригинальный Иоанн Креститель, он же пророк Цадок, основатель 4-й секты, он ел, конечно, только растительную пищу, и более того, он не ел даже пшеницы. Он питался только молодыми ростками растений, он питался побегами деревьев, он питался тем, что рожала земля до того, как Господь выгнал Адама из рая и велел ему в поте лица, взращивать хлеб свой. «Безята пеха тоха лехем». Так вот, соответственно, именно поэтому он носил волосиницу, именно поэтому он купал людей в руке Иордан, смывая грехи. И именно вот его деятельность привела к возникновению гигантского количества в это время миланейских сект, которые, как я уже сказала, все были очень аскетичны. Они, во-первых, не то что не ели, не пили вина, они пили только воду, они не то что не ели мясо, они не ели даже хлеба. Например, одна из сект последователей Иисуса, которая жила в песках Ирака и которая называлась Эль-Хасаиты, и в которой впоследствии появился пророк Мани, который реформировал эту секту. Вот она тоже не ела хлеба, а ели только овощи, которые они все время крестили, то есть купали в проточной воде. Соответственно, апостол Павел, который был не дурак пожить, судя по всему, потому что это тот человек, про которого, видимо, в Откровении на Богослова сказано, что он есть организатор той самой синагоги сатаны, которая научит народ Израиля парнеи, то есть, как бы сказать, развращенному сексуальному общению. А и было известно, что у Павла есть сия, прекрасная жена, которую он всюду таскает с собой, называет еще при этом Феклой, то есть славой Божией. Есть даже специальные такие деяния Павла и Феклы. Есть тексты, которые очень плохо относятся к Павлу. Это тексты другой разновидности христиан, которые выводят его под именем, судя по всему, Симона Волхва. И как раз, значит, рассказывают, что он волшебник, что он живет с какой-то бабой, что он, опять же, хлещет вино, крайне невоздержан. И вот поскольку Павлу, как я уже сказала, который был, судя по всему, не дурак пожрать, было очень важно как-то это дело осветить, он рассказал, что, слушай, то-то-то будь сам прямо вот на небе сказал. Это я к чему? А это я к тому, что у некоторых традиций есть довольно странные происхождения. А имеет ли это какое-то отношение к тому, как эта традиция существует здесь и сейчас? Ответ – никакого. Потому что есть научные исследования, есть вот некоторые саркастические замечания, которые я вам здесь говорю, которые, может, там в большем количестве прочесть люди в моих двух книжках. Одна называется «Иисус. Историческое расследование». Другая – «Прогностические христианства. Христос и тысячи лиц». Но это наука, это исторические исследования. Это не имеет никакого отношения к тому, что является культурным объединяющим символом для огромного количества людей. Не важно, как оно произошло, важно, как оно функционирует. А религия – это семиотическая система, которая создана, гигантский мета-язык, который с тех пор столько раз развивался, столько раз переменялся, что абсолютно неважно, что там лежало в начале. То есть в одном, в диахроническом измерении важно, что там лежало в начале, и даже очень важно, потому что мы тогда понимаем, как устроены человеческие идеологии, как устроены человеческие мозги, как человек выдает желаемое за действительное. Но, с другой стороны, это не имеет абсолютно никакого значения, потому что когда это происходит не в рамках академической лекции и не в рамках лекции о том, как устроены религии и идеологии, а в рамках большого живого праздника, который должен объединить миллиарды людей, то этот праздник действительно должен объединять. И вот обратите внимание, кстати говоря, что... уж мы говорим о христианстве, я не могу заметить ни одну, еще одну очень смешную вещь. Что эти ребята, помимо того, что они, как я уже сказала, не очень талантливые, я сильно подозреваю, что они были еще и не очень образованы. Потому что, например, даже внутри самого Нового Завета, вопреки утверждениям всяких разных Милоновых, можно найти очень много интересных намеков, в том числе на гомосексуальность того времени. Достаточно сказать, что в одном месте Нового Завета, напомню, Иисус Христос излечивает мальчика, некого мальчика, причем это мальчик слуга римлянина. Причем, если вы думаете, кто был римлянин в то время в Иерусалиме, то очевидно, что это просто только солдат армии оккупантов. Какой-нибудь из какого-нибудь легиона, размещенного в Кесарии. И вот, значит, этот вот сотник из оккупационных войск прибегает к местному волшебнику и говорит: «Слушай, ты лечишь людей, у меня мой мальчик болен, излечи, пожалуйста». А Иисус Христос излечивает мальчика. Я вам напомню, если не знаете, что в Новом Завете употреблено слово относительно мальчика, слово относительно слуги, которое, как бы сказать, этот сотник, этот суровый мужественный мужчина хлопочет о каком-то маленьком рабе. Ну, потому что слово, которое он употребляет, как правило, характеризовало именно, скажем так, сексуального партнера. Так что мы просто можем засвидетельствовать, что исторически в Новом Завете есть сцена, которая показывает, что Господь наш Иисус Христос был значительно более терпим, чем депутат Милонов, не говоря уже о разных вещах типа святых Сергия и Бакха, в которых прямо говорилось, что эти два воина так любили друг друга, что, значит, когда одному стали отсекать голову за то, что он христианин, другой сказал: ну, слушай, поскольку мы являемся, так скажем, состоим в духовной и плотской тесной связи, то я тоже хочу, чтобы мы потом на небесах были вместе. Смотрите, их даже изображают очень часто в православной традиции. Более того, я напоминаю, что на Балканах существовал такой славный обычай в ортодоксальной, кстати, церкви, который назывался «Адельфопоэзис». Буквально это, простите, было венчание двух мужиков в церкви. Да, было такое. Вот тут просто бедный Милонов может перевернуться. В общем, я даже не буду говорить, как-нибудь проговорю тщательную мистификацию Морт на секту Карпократов и тайное Евангелие от Марка. Напомните мне, я думаю, слишком далеко зайдем в этой теме. Так вот, короче говоря, исторических аллюзий можно было бы найти массу, если бы эти ребята были образованы и чего-нибудь там бы хотели найти. Но поскольку они были не очень образованы, как я уже сказала, не очень талантливы, то их идея была только эпатировать. И дальше у них, значит, выхлоп получился немножко больше, чем они рассчитывали, но они все равно сказали, что, знаете, ребята, мы несчастные жертвы. Нас оклеветали. Мы, оказывается, хотели изобразить паралимпийских богов. Во-первых, ребят, неправда ваша. Вот просто вы в своих же собственных программках писали, что это пародия на «Тайную вечерю», что это новое гейское Евангелие, так что не отпирайтесь. А во-вторых, олимпийские боги бы вас, Олимпа, с ссаными тряпками прогнали. Потому что, конечно, вот все, что вы выделывали, как раз у Иисуса Христа, который центуриону с мальчиком-то отнесся как бы добродушно, и мальчика-то излечил. А, так вот, олимпийские боги, они были совершенно немилосердны к разным такого рода жирным людям, и, как я уже сказала, их бы в жабу, наверное, обратили. А на этом я, собственно, перехожу, может быть, у вас есть парочка интересных вопросов, потому что... Короче, пишет мне Сашко, хотите узнать больше о сексе, изучайте историю. Сашко, не то слово. А потому что вот как бы все, что сейчас леваки пытаются судорожно выдумать, все-таки человечество за 140 тысяч лет своего существования, ну, правда, все 140 тысяч лет мы не знаем, но мы довольно много знаем и довольно много разных культур знаем. И мы знаем, как были устроены разные культуры относительно секса. И некоторые вещи, которые они делали, ну, не выдумываются, ну, даже сейчас как бы до этого дела не дойдут. Я напоминаю вам, например, о замечательном новогвинейском племени Тора, который считает, что, простите, мальчик не вырастет, если не отведает мужского семени. И когда изумленные этнографы и антропологи, которые жили среди Тора, спрашивали своих информантов, а ты как же, вот ты там тоже был, то им всегда информанты отвечали, ну я же вырос, ты же видишь, значит, все понимаю. А напоминаю, значит, что у Тора это дело было устроено так, там был самый маленький возраст мальчика, не помню, типа с 7-8 лет, может быть, с 10, с которой его отселяли в большой дом, и, значит, там он регулярно получал порцию этого лекарства от детей более старшего возраста. А потом он, соответственно, сам становился донором, а уже в третьем, в своем возрасте, он женился, значит, там находилась какая-нибудь девушка. А обычно она была в родственной связи с тем, как бы, мальчиком, с тем парнем, который помогал мальчику вырасти, скажем так. И вот, конечно, да, по очень похожему принципу был устроен в России, вернее, в Советском Союзе, комсомол и пионерия, с только разницей, что там сношали голову, а не другие части тела. Но это я к тому, что вот Этора в Новой Гвинее, они чем замечательны? Тем, что они живут в гармонии с природой. Тем, что у них экологический баланс, у них равновесие, у них не происходит популяционного взрыва, как этого опасался Мальтус, потому что вот они таким способом находятся в гармонии с природой. Это вообще, вот я должна заметить, некоторые, которые очень восторгаются тем, благородный дикарь, что благородный дикарь очень часто находится в гармонии с природой, то есть поддерживает заданный уровень популяции или за счет педофилии, или за счет людоедства. Но это так, к слову. Так. Жесть какая, пишут мне. Ну и фантазии у тебя, пишет Москва. Извините, это не у меня фантазии. Это называется антропология. Я вам еще многое чего могу рассказать, но, впрочем, все это у меня отчасти рассказано, как я уже сказала, в видео, которое называется «Зачем Ахиллу Брисеида? Краткая история Ге в скобках Ро-Ев». Египетские фараоны, вот пишет мне Двас, вообще женились на родных сестрах, божественная кровь. Да, и то же самое происходило с родом Таргериенов, как известно. Открытие Олимпиады, пишет мне Геннадий, безвкусица и пошлость. Да, вот у меня, собственно, та же претензия. Я как бы вот нового художественного слова не вижу, и думаю, что это принципиально, потому что если бы это было новое художественное слово, то как раз никто бы не распробовал и не заметил. Сейчас, одну секундочку. Так. «100 детей Дурова, кринж или база?» Напомню, что Дуров у нас вдруг признался, что он является донором спермы, и у него в разных местах есть 100 детей. И, если честно, я просто Дурова поздравляю, потому что, мне кажется, гораздо лучше иметь детей от Дурова, чем иметь детей от какого-нибудь алкоголика. Потому что, ну, хотя бы... как бы, с генетической точки зрения и интеллект, и физические данные будут в прекрасном положении. Виктория пишет: при всей любви не могу понять, чего они задели. Франция – это родина Шарли Эбдо. Вообще-то там карикатурищи. Виктория, совершенно точно. Если вы заметили, Шарли Эбдо тоже нарисовал карикатуру на, значит, открытие Олимпиады. И там нарисована такая задница, из которой кто-то вылезает, и там написано, что открытие Олимпиады будет еще похлеще. Вот Шарли Эбдо – это самое оно. Шарли Эбдо – это красные ребята. Во-первых, Шарли Эбдо, не забудем, иронизировали над пророком Мухаммедом, за что им, собственно, а эти ребята выбрали беззащитных христиан, наверное, над Иисусом Христом, извините, ноги у него вытирать может каждый. Это не времена Вольтера, когда за это действительно наказывали. А, во-первых, меня они не задели совершенно. Еще раз, несколько раз повторяю. Меня они не совершенно, потому что пошлость – это не то, что может задеть. Но они действительно задели большое количество консерваторов и христиан. И вот это, с моей точки зрения, культуролога, как семиотика, неправильно, а потому что церемонии такого рода должны объединять. А по факту оказалось, что она объединяет и не разъединяет. А сделали они не для того, чтобы сказать что-то суперважное. Потому что если бы это был действительно вот супер-месседж, например, я не знаю, насмешка над исламом, это можно было бы понять. А просто они сделали это, чтобы их заметили. Володя мне пишет: вообще-то это просто замечательно, когда меньшинства могут поднимать темы, имеют возможность, которые не приветствуются большинством на данном этапе развития. Это прогресс, это демократия, это свобода. Так еще раз повторяю, протест был фейковый, в том-то и дело. Вот если бы они посмеялись там, я не знаю, над конем пророка Мухаммеда, вот это было бы круто. А во-вторых, еще раз повторяю, весь вопрос: где вы смеетесь? Если вы смеетесь на церемонии, которая должна объединять, то, ну, это как бы сказать, то она не выполняет свои функции, она не объединяет. Несколько у меня еще вопросов. Один вопрос – это, конечно, про Марину Овсянникову, которая тут вызвала недовольство почтеннейшей публики тем, что она опубликовала пост, что она в Европе счастлива и ест устрицы, не помню поскольку, но, в общем, дешевые устрицы. Пропади она пропотом, написала Овсянникова: это Россия, страна рабов. Я пыталась ее исправить, но ничего не вышло. Теперь я, соответственно, счастлива. Напоминаю, что Марина Овсянникова – это один из редакторов Первого канала, который в начале войны совершил, на мой взгляд, мужественный, совершенно потрясающий поступок. Она вышла прямо в студию в прямом эфире с плакатом «Вас обманывают, это война». На самом деле ее запросто могли посадить, и вот сейчас бы ее вместе с Карамурзой и Яшиным готовили бы к обмену, дай это бог. Но так получилось, что кому-то в голову, видимо, пришло, что это будет плохое паблисити, соответственно, ее не посадили. После этого ее начали травить очень много людей, которые были там профессиональными оппозиционерами. Очень много, кстати, ее с украинской стороны травило. И стали выдумывать всякие удивительные теории заговора. Так вот, к вопросу о теориях заговора и о том, на чем они основаны. О том, что, дескать, на самом деле это подсадной казачок, которого Путин послал. И тогда это казалось какой-то такой аберрацией. А сейчас, в общем, по прошествии мы видим, что это не совсем аберрация, что это была психологическая потребность некоторого количества людей обгадить смелый, потрясающий поступок, потому что там часть этих людей, ну, например, украинские активисты, просто считали, что всех русских надо отменить, и если русский делает какой-то хороший поступок, то надо обязательно найти двойное дно. А другая часть этих людей – это российские активисты. Они считали, что вот свято место должно быть занято ими, и никаких людей мы не хотели пускать. Мы окучиваем эту грядку, и у них была такая странная, это вообще очень часто среди наших российских активистов водится, типа вот я 20 лет с Путиным борюсь, а он тут у Путина ел-пил, поэтому, значит, он не welcome, мы его немедленно отменим, если он переменит свое мнение. Это как-то странная позиция, потому что, ребята, если вы каким-то образом собираетесь прийти в России к власти, то с кем вы, собственно, собираетесь прийти к власти, если вы собираетесь отменять всех, кто не борется с Путиным последние 20 лет? Потому что, извините, людей, которых борются с Путиным последние 20 лет, просто очень мало, и значительная часть из них является, извините, с песни «Слово не выкинешь», как бы сказать, маргиналами, не участвуют в большой, крупной экономической жизни, законодательной и так далее, и так далее. Вот. Соответственно, это вот как с Трампом. Вот когда демократы увидели, что Трампа чуть не убили, огромное их количество, 30%, сказало, что это он сам подстроил. Почему? Потому что им так психологически было комфортно. Если реальность неудобна и смущает нас, лучше отменить реальность, лучше придумать теорию заговора. Теория заговора – это способ отменить реальность для своего психологического комфорта. Вот эта теория заговора тоже была опущена в ход против Марины Овсянниковой. Соответственно, поскольку я понимаю, как она человек нежный, очень и ранимый, она из-за этого просто, ну, стала совершать поступки, которые стали ее буквально на грани самоубийства, потому что она опять вернулась в Россию, она опять взяла в руки плакат, она с ним стояла, чтобы ее опять вот просто арестовали. Ее снова не арестовали, в конце концов она как-то сумела убежать из России и вывести свою дочку. И вот за это я низко кланяюсь ей в ножки. Я считаю, что она написала немножко глупый пост, не в той части, что устрицы, а в той части, что я пыталась эту Россию, страну рабов, изменить, но не вышло, потому что, ну, я низко клонюсь ей в ножки за плакат, с которым она вышла, и за все, что она сделала. Это было очень круто, это было очень потрясающе, это было очень недостойно, когда ее травили, но, слушайте, все-таки, ну, я как-то не могу сказать, что Марина Овсянникова долго боролась с Путиным, и что она очень сильно пыталась изменить Россию. Все-таки она работала довольно долгое время на пропагандистском телевидении. И как бы спасибо за то, что она сделала, но как-то это слишком широкое заявление. Но, понимаете, это всего лишь заявление. Вот меня что потрясает, что в наше время, во время Твиттера, почему я об этом заговорила и вспомнила, людей начинают судить, знаете, вот как в Тиндере. Да, вот, либо в одну, либо в другую сторону. В половинке не бывает. А ты можешь всю жизнь быть, там, я не знаю, там, заходить на Голгофу, но потом ты что-то написал в Твиттере, что кому-то не понравилось, и тебя отменят и скажут, да ну, сливной бачок, агент ФСБ скорвился, продался, раскрылась консерва и так далее. Ребята, можно не соглашаться с человеком в одном и соглашаться с другом. И это очень сильно на самом деле характеризует не человека, а вас. Если вы судите человека по самому лучшему, что он сделал, это очень много говорит о вас. А если вы абсолютизируете и судите человека по самой мелкой глупости, которую он сделал, то это тоже очень много говорит о вас. Вот меня совершенно не интересует, что Марина Овсянникова в Твиттере написала случайно мелкую глупость. Я ее сужу по ее главному поступку, что она вышла с этим плакатом, и вот это вот тиндер-мышление туда-сюда мне страшно не нравится. Да, то же самое касается, вот у меня тоже вопрос Плорщелпанкоматому, мы его вчера обсуждали с Станиславом Белковским. Напомню, что Чулпан Хаматова сыграла главную роль в фильме греческого режиссера, который будет на Венецианском фестивале, после чего Министерство иностранных дел Украины написало твит о том, что, который требовало Чулпан Хаматову отменить. Оно получило в ответ такой единодушный отпор и от вашей покорной слуги, и от Дмитрия Глуховского, и прежде всего от Александра Роднянского, который украинец, который знаменитый продюсер, что Министерство иностранных дел Украины пошло на попятную и свернулось. И это вот, обратите внимание, что вот в самых местах в последнее время культура отмены встречает все больше и больше отпора. И одна последняя вещь, которую я скажу, и которую меня тоже спрашивают, это погром в Англии, недавно случившийся, вернее, только что случившийся, в Саус-Парке. Напомню, что там произошло. Там мальчик, там парень, 17 лет. Вернее, там погибло трое детей. 6, 8 и 9 лет. Еще 8 детей ранены. 5 из них в критическом состоянии, и ранены 2 женщины, если я не ошибаюсь. Это все произошло, когда неизвестный с ножом ворвался в студию, где дети занимались танцами, и вот там произошел такой ужас. После этого Legacy Media, медиа истеблишмента, как всегда, нам сначала сказали, что это сделал какой-то человек из Кардиффа. Ну, очень быстро стало ясно, что это не человек из Кардиффа, что это парень, который действительно 17 лет, и действительно, если я не ошибаюсь, даже он родился в Англии, но его родители мигранты из Африки, больше о нем ничего не известно. И, естественно, возникли, как всегда, серьезные подозрения, что этот парень руководствовался какими-то религиозными мотивами, что он террорист или что у него... Нам, собственно, ничего не известно, нам ничего не говорят. Может, у него крыша поехала, может, он что-то там начитался в сети исламского, а может, он вообще не исламист, может, он вообще не мусульманин. Мы не знаем, по-моему, он из Камеруна, если я не ошибаюсь, но я могу ошибаться. А вот, мы ничего не знаем, но вообще-то, извините, ребят, мы должны знать. Ну, мы-то ладно, мы там в России переживем, у нас свои проблемы, у нас вот шариатский патруль завелся в московском пригороде, правда, после того, как этот шариатский патруль завелся, то немедленно Бастрыкин нас серчил, и в конце концов их все выловили, и всем, кажется, корячится по 7 лет. И так и надо. Так вот, а англичане как-то имеют право знать, кто убил детей. А им вместо этого ничего не говорят, говорят, мы вам ничего не скажем, это уроженец Кардиффа, никаких подозрений относительно него мы не пытаем. Кстати, обратите внимание, что относительно покушения на Трампа мы тоже ничего не знаем о мотивах этого парня до сих пор. И вообще, как правило, как-то вот тут быстро пытаются забыть, что вообще произошло покушение на Трампа. Какие-то, слушайте, это было давно, нам говорят, это прошлогодний снег, вот какие-то новые вещи случились. Вот Камала Харрис, смотрите, какой замечательный кандидат. Вот она просто надежда всей демократической партии. При взгляде на нее начинают петь птицы, голосуйте за Камалу Харрис, а покушение на Трампа – это позапрошлогодний снег. И вообще, кто интересуется таким старьем? И вот как-то так сначала нам во время покушения на Трампа говорили, мы сейчас выясним, а мы все скажем. А теперь получается, как это, вы знаете, уже прошло, ничего выяснять. А вы верите, что этот парень не оставил следа в социальных медиа? Я не верю. Я где-то слышала выступление одного из ФБРшников, который сказал, ну, мы нашли вот этого человека, он где-то под псевдонимом писал в одном из социальных медиа, там была масса антисемитских и антимигрантских постов. Антисемитских, так, на минуточку. Да, то есть он боялся, что Трамп придет к власти, и, видимо, будет помогать евреям. Тоже мне интересный поворот. Вот. И после этого я тоже все равно никаких этих постов не видела, а это все, конечно, представляет естественный интерес. Точно так естественный общественный интерес представляет воззрение того человека, который убивал маленьких детей. Мы ничего не знаем, еще раз повторяю. Вдруг он просто сумасшедший. Все бывает. А бывает и сумасшедший, и на религиозной почве это все прекрасно вместе совмещается. Помните ту странную девушку из Таджикистана, по-моему, которая в России возле станции метро отрезала голову младенцу, которого она была няней. И с одной стороны она при этом типа кричала «Аллах Акбар», а с другой стороны я была действительно не в себе, потому что одно другому помогает, одно другое обостряет. Так вот, соответственно, значит, английский народ на все посмотрел. Напомню, что в последнее время он видел большое количество вот этих толп, которые ходили по улицам и кричали «Палестина от реки до моря». И ничего этим толпам за это не было, даже если они вели себя не очень мирно. И он вдруг понял, что вот толпу уважают, насилие уважают, толпу боятся. А собралась сначала мирная толпа на бдение по этим убитым детям, а потом к этой толпе подъехали футбольные болельщики. Не без футбольных болельщиков, понятно. Там, кстати, был какой-то странный человек, бородатый, с ножом его задержали. Он был явно не футбольный болельщик, а наоборот, скорее на азиатской внешности. Видимо, это тоже возбудило толпу, тем более это возбудило футбольных болельщиков. Они действительно устроили погром, они действительно сожгли мечеть, они покалечили полицейских, которые, естественно, эту мечеть вынуждены были охранять. Понятно, что мечеть не имеет просто никакого отношения к тому парню, который порезал этих детей. Но вот я на это смотрела и думала две вещи. Во-первых, это мне что-то напомнило. Напомнил это мне, если беспорядки, причем с гигантскими погромами после смерти Джорджа Флойда. И нам после смерти Джорджа Флойда вот все эти замечательные комментаторы левые сказали, что вот если людей обижают, и если у них нет поддержки со стороны государства, то они имеют право выразить свое недовольство таким способом. Что было абсолютным враньем, потому что того полицейского, который задушил Джорджа Флойда, судили, и есть обоснованные подозрения, что ему как раз по политическим мотивам, испугавшись, жюри присудило большой срок, потому что все-таки Джордж Флойд действительно перед смертью употреблял большое количество наркотиков, там очень сомнительные медицинские заключения. А история Джорджа Флойда, который с, значит, живота у беременной представлял, я не помню, там пистолет или нож, сейчас мы не будем говорить. Но, в общем, короче говоря, это была все-таки, во-первых, смерть крайне сомнительная с медицинской точки зрения, во-вторых, человек, который так или иначе ее поучаствовал в ее причинении, получил какой-то невозможный срок, то есть никак нельзя сказать, что это было безнаказанно. Потому что я согласна с этим тезисом, что когда государство не реагирует на чудовищные вещи, которые происходят на глазах этого государства, то действительно люди будут выходить на улицы. И действительно люди, к сожалению, вот так устроен механизм погромов. Так устроен механизм народной реакции. Он всегда был устроен совершенно одинаковым способом. Потому что те люди, которые выходили на улицы, во-первых, понятно, что погромы будут всегда выходить. В итоге погромы всегда будут делать моторолы. Погромы всегда будут делать революционные матросы. Вот кто бы ни пострадал, погромы будут делать футбольные болельщики. А, соответственно, но одновременно существует некий, как бы это сказать, спрос на справедливость, которая заключается в том, что когда в Германии мигранты насилуют девочку, и большинство мигрантов не получает сроки, а несколько мигрантов получают очень маленькие сроки, а потом женщина, которая об этом написала в сети или написала на письмо лично мигранту, я не помню, и ничего такого страшного не написала, просто написала «ты сволочь», что-то в этом роде, получает срок больше, чем тот, который получил мигрант за изнасилование, то, как бы это вам сказать, возникает естественный вопрос. Ребят, получается, что европейские власти сейчас, в основном, истеблишмент, пасуют перед людьми чужой культуры для Европы, потому что те склонны применять к насилию, подменять насилие, и потому что истеблишмент живет на тем, что он объясняет своим собственным избирателям, которые еще составляют большинство, что вы, ребята, очень виноваты. Вы колонизаторы, вы белые, вы по жизни виноваты, вы по жизни должны плакать и просить прощения. А кажется, терпение людей кончается. Плакать они не хотят. Просить прощения они не хотят. Кажется, у них какие-то совершенно другие наблюдаются мысли в голове. И я еще раз говорила, что вот подумайте о том, почему, например, в Германии, несмотря на явное возрастание опасности со стороны России для Европы, не увеличивают размер армии. Потому что представьте себе, как на самом деле ко всему этому относится Бундесвер, и как на самом деле ко всему этому и вот к поступкам политиков, политиков истеблишмента, относится тот солдат, тот офицер, который хранит железный крест дедушки, оставшийся от Сталинграда. Вот что он на самом деле думает. И, может быть, ведь с точки зрения современных европейских политиков, этот офицер нацист. Скорее всего, потому что у них все нацисты, кто чуть-чуть правее Троцкого. И когда у вас в результате разного электорального шаромыжничества, как это произошло и во Франции, и в Европе, и во Франции, и в Англии, оказывается, что тот правый поворот, который наметил свой избиратель, не транслируется в места в парламенте, потому что, значит, там в одном случае там, правые партии оказались расколоты специально и так далее, и так далее. То возникает спрос на такие штуки. И я думаю, что мы увидим таких вещей гораздо больше. Потому что рано или поздно правые и рано или поздно толпа вспомнят ту печальную истину, которую в свое время установил для себя никто иной, как Адольф Гитлер. Потому что когда Адольф Гитлер смотрел на принципы успеха той или иной политической силы, он заметил, что одним из важнейших принципов успеха и одним из важнейших, что заставляет считаться с этой политической силой, является организованное системное насилие со стороны вот таких вот парамилитарных групп. Он видел, что этим занимаются коммунисты, и один из главных ключей успеха, который привел Гитлера к власти, он сказал: «О, я тем же самым буду заниматься». Еще раз, господа, вот попытка вычленить силу, уничтожить силу из международных отношений и попытка всех одеть в белое пальто и заставить скакать на розовые пони, на наших глазах начинает терпеть крах. А она терпит крах благодаря тому, что... Значит, сейчас это просто временный крах благодаря тому, что главному мировому полицейскому под названием США ни до чего. И этим вот этой временной промежуткой пользуются те, у кого есть сила, как хорошие ребята, типа Нетаньяху, так и не очень хорошие ребята, типа Путина, который наступает в Донбассе. Юлия Латынина. Так, как я уже сказала, это не код доступа, но зато пишите, понравился ли вам такой стрим в среду, потому что, ну, откровенно говоря, для того, чтобы его делать, все-таки, наверное, не знаю, часто ли мы его будем делать, но, с другой стороны, сегодня вот важный день, было бы странно рассказывать просто про теории заговора. Теории заговора, я вам клятвенно обещаю, они готовы на следующей неделе. А вообще, если можете, если это для вас возможно, подписывайтесь на наш Patreon, подписывайтесь, донатьте на наш Boosty, делитесь ссылками, ставьте лайки. Кажется, я сказала все, что хотела. Про Камалу Харрис я совершенно не поговорила, но это уже к субботе. Всего лучшего.